Простое и безыскусственное повествование, предлагаемое ниже внимания слушателя, не является литературным произведением в обычном смысле этого слова. Это подлинный рассказ человека, опустившегося до последней глубины падения, а затем чудесным изволением Божьим, обратившегося ко Христу. То, что Бог сделал в жизни Павла, не единичный случай, но то же самое Он творил и творит сегодня с миллионами заблудившихся, погибших в грехах людей, рождая их для новой, счастливой и праведной жизни. Павел Смоленый истине евангельской посвящается.
Тихо и безмятежно протекала жизнь деревни Сосновка Могилевской губернии. Деревушка эта затерялась среди елей и сосен белорусского Полесья, так дорогого каждому, кто родился и вырос здесь. Среди прочих хозяйств на хорошем счету был и двор крестьянина Тихомирова. Мужик он трудолюбивый и старательный, пользовался заслуженно уважением односельчан. Вместе с красавицей женой делили они трудную крестьянскую долю. Вместе растили двоих деток. Старшей была дочь Шура, младшим сынок Павлуша. Семья была дружная, религиозная по-православному. И при усердном труде кормильца и умелом ведении домашнего хозяйства молодой хозяйкой в доме всегда был достаток. Но вот неожиданно спокойной жизни пришел конец. Следовавшие один за другим недороды заставили крестьян Сосновки думать о переселении в Сибирь. Целыми днями толковали они об этом и, наконец, решили послать ходоков, подыскать подходящий участок земли в одной из сибирских губерний. В число посланных попал и Степан Тихомиров, как человек толковый и расторопный. 2 месяца, которые отсутствовал дома отец, показались детям длиною в год.
Пашка, Пашка, поди скорей сюда!
Чего тебе? Не мешай, я соловья ловлю!
Беги скорей домой, батька приехал!
Правда? А ты не врешь?
Вот тебе истинный крест, он в Сибири был, пряников сладких привез и разных гостинцев.
Ура! Приехал батька, ура!
Он сказал, что мы в Сибирь поедем по железной дороге.
И я поеду?
Конечно, все поедем, там хлеба волю.
Ура! Едем, ура!
Бежим скорей домой! Ура! Батька приехал, ура!
Сборы были недолги. Распродав небогатое имущество, сосновцы тронулись в путь. Шел 1897 год. На пути медленно двигавшегося поезда делались продолжительные остановки для пересадок на узловых станциях. Самара, Челябинск, Омск. По целым неделям переселенцам приходилось ожидать нужных поездов, и они, кое-как, валяясь на полу, проводили дни и ночи в тесных станционных помещениях. Кипяченой воды в баках не хватало, горячая пища была не по карману беднякам. Голодный люд набрасывался на низкопробную селедку да вяленую воблу, пил сырую воду. И вот появились сперва желудочные заболевания, потом вспыхнула холера.
Слышите, сегодня утром опять сняли 3 сосновцев с поезда. Холеры заболели. Господи, скорее бы доехать до места.
Уж не очень долго осталось. Даст Бог, скоро доедем. детки-то наши уж совсем замучились. Кабы не голод, еще потерпели бы. На одной селедке уж которую неделю живем. В животе прям все сводит.
Да, дорогая, не хотела тебе больше и говорить, и пугать. Прежде времени доведет конец. Мы с тобой никогда не скрывали ничего друг от друга.
Что? Что-нибудь случилось?
Заболел я. И все признаки видно холеры. Только бы затянуть до места, что споет на стене.
Ой, да что же это такое? Что же мы делать будем теперь?
Не плачь. Не плачь, моя верная подруга. Любаша, даст Бог, будем надеяться.
Но состояние Тихомирова сильно ухудшалось. И вот на одной из маленьких станций к ужасу жены и детей его вывели из вагона и определили в барак для заразных больных. Конечно, они не могли ехать дальше, оставив его умирать одного, и сошли с поезда. Приют нашли недалеко от барака за снегозащитными щитами, сложив там свои скудные пожитки. По нескольку раз в день они по очереди бегали к бараку справляться о здоровье отца и мужа. Но с каждым разом вести были все печальнее. На третий день мать вернулась к детям в сопровождении двух санитаров и объявила, что тоже заболела.
Детки мои милые, сейчас меня тоже заберут в барак. Дай я вас обниму в последний раз. Больше не увидимся.
Мамочка, куда нам теперь идти?
Мама, мамочка, не оставляй нас. Шурочка, будь умницей. Ты ведь старшенька, смотри за Пашенькой. Мальчик мой, помушенька, прощай. Как мне страшно оставлять вас сиротами в чужой стороне. Пусть Господь сохранит вас.
Довольно прощаться. Дети, отойдите, а то и вы заразитесь, заболеете и умрете.
Мама, мамочка, не уходи.
Мамочка, я тоже хочу умирать. Дяденька, отпустите маму.
Дети с воплем бежали за людьми, водившими их маму. Но тяжелая дверь барака захлопнулась перед ними, навсегда схоронив за собой дорогое сердце. Тогда они, как безумные, от отчаяния и горя бегали вокруг барака, зовя то отца, то мать.
Мама, папа, где вы?
Бабушка, открой дверь!
Мамочка, взгляни хоть один разочек.
Пап, пусти нас к себе!
Ответом им были лишь грубые окрики сторожей и угрозы побить их, если не отойдут. Так наступил вечер. И холод заставил подумать об одежде, которую они оставили вместе с другими вещами у щитов. Дети отправились туда, но не нашли следа от их багажа. Видно, кто-то польстился на нищенские пожитки переселенцев. Бедняжки, тесно прижавшись друг к другу, чтобы согреться, задремали. Утром они снова побежали к бараку.
Дяденька, пустите нас! Тут наша мама и папа!
Пустите, дяденька!
А фамилия ваша-то как?
Тихомировы!
Мы переселенцы из Сосновки. Фамилия Тихомировы.
А, знаю. Но вы не приходите больше. Только что вынесли труп вашего отца. Да и мать, наверное, сегодня помрет.
Невозможно было отогнать детей от барака. Они все равно заглядывали в окна и звали. Мама, мамочка, мама! Но к вечеру они узнали, что мать тоже умерла. Обнявшись, сироты сидели у щитов и горько плакали. Паша в эту ночь не спал ни минуты. В своем детском воображении он мучительно переживал все ужасные события последних дней. Наконец он сказал.
Шурка, вот видишь, поезд идет. Пойдем ляжем под поезд. Пусть паровоз раздавит нас. Без мамы и папы я не хочу жить.
Нет, Пашенька, ни за что я не пойду под поезд, и тебя не пущу.
Зачем нам жить, Шурка? Куда мы теперь пойдем? Кому мы нужны?
Пошли! Нет, боюсь, страшно. Пусти, Пашенька, стой!
Пусти, Шурка, я один побегу.
Нет, Пашенька, нет! Подумайся, как же ты просишь меня здесь одну?
Пусти, Шура, пусти, поезд уже рядом.
Нет, не пущу, мне страшно. Ехал поезд. Пашенька, не плачь. Пошли лучше к щитам.
Зачем ты меня удержала?
Пашенька, ведь это так страшно. Пошли к щитам, там мы подумаем, что нам теперь делать. Ну, пойдем, а?
Ладно, пошли.
Вернувшись к щитам, дети, крепко обнявшись, просидели здесь до утра. Когда взошедшее солнце немного обогрело землю, они долго бродили по грязным улицам станционного поселка. Неожиданно они вышли на окраину и увидели кладбищенские кресты.
Шурка, побежали, там мама наша, с папкой в земле лежат, откопаем.
Нельзя, Пашенька, они умерли.
Долго бродили они меж могил, ища самую свежую, и не могли найти. Наплакались в волю. Кажется, все слезы выплакали. Но как бы ни было трагично их положение, надо было жить.
Шура, ты кушать хочешь? Я так сильно хочу. Сил больше нет терпеть.
Пошли в ближайшую деревню. Попросим хлеба Христа ради.
Дети не заметили, как к ним подошел незнакомый мужчина и грубо спросил.
Вы кто такие? Что тут делаете? Чьи вы?
Мы переселенцы из Сосновки.
А родители где?
Нет у нас родителей. Умерли вчера от холеры.
Мы их могилку здесь ищем.
Вон какое дело. А где же вы теперь жить думаете?
Мы не знаем, где жить.
Ну вот что, пойдемте со мной.
Незнакомец отвел детей в распределительный пункт, где их сейчас же определили в барак для осиротевших. Приют для девочек находился за несколько станций отсюда, и дети с ужасом поняли, что их разлучат.
Пашенька, меня увезут отсюда.
Я поеду с тобой. Давай просим вон того дяденьку, чтобы он нас повез вместе.
Давай.
Дяденька, дяденька, позвольте нам вместе и поехать.
У меня больше никого нет, кроме Шуры.
Когда мама умирала, она поручила Пашеньку мне, чтобы я смотрела и заботилась о нем. Не отнимайте его у меня, Христа ради.
Дети, мне очень жаль вас, но я должен вас разлучить.
Дяденька, ну пожалуйста, мы умоляем вас.
Дяденька, миленький, не разлучайте нас.
Не положено. Понятно? Барак для девочек находится отдельно, за 3 версты отсюда. А тебя, мальчик, я прямо сейчас отведу. Пойдем со мной.
Пашенька, братик мой, прощай.
Шурка!
Полно, дети, полно. Идем, мальчик, идем, будь умницей.
Шура, я все равно убегу! Убегу к тебе!
Павлика отвели в барак, а Шуру первым поездом отправили в приют для девочек, далеко отсюда. Целую неделю Павлик провел в бараке, но привыкнуть к грубому отношению и плохой еде не смог, и потому решил бежать из приюта. Однажды, темной ночью, он вышел из барака, перелез через забор и изо всех сил бросился прочь. Пробежав 5 верст, Павлик очутился в большом лесу. Здесь он почувствовал себя спокойно. Теперь он не бежал, а шел, стараясь все-таки уйти подальше от того места, где был барак.
Только бы не догнали. Но куда идти? Не знаю. Страшно, темно. Может, волки меня сейчас едят? Ну и пусть едят. Шурки со мной нет. Мамочка умерла, батяня тоже. Пойду один в Сосновку. Только б не догнали и не вернули в барак.
И у каждого дорога гладкой скатертью. Рано я расстался с моей матерью, смертным сном закрылись очи светлые, и уста сомкнуты безответные. Ах, куда ведешь меня, дороженька, от пути устали мои ноженьки. Где найду от зла себе защитника в стороне чужой? Спят в земле сырой давно мои родители, только в небе ангелы-хранители. Путь следят мой этой ночью темною, и ведут меня тропой укромною. Ах, куда ведешь меня, дороженька, от пути устали мои ноженьки. Где найду от зла себе защитника в стороне чужой? Побегу, пойду в края мои родимые, только где живы мои любимые. Ночь темна, кругом леса дремучие, зло кругом сгустилось мрачной тучью. Ах, куда ведешь меня, дороженька, от пути устали мои ноженьки. Где найду от зла себе защитника в стороне чужой?
Долго мальчик шел по темному лесу. Наконец утомился, лег на мягкую траву под деревом и крепко заснул. Во сне видел он мать, отца, сестренку. Но вот прекрасные видения исчезли. И привиделось ему, будто гонятся за ним дядьки из приюта. Вот догнали уже, притащили в барак и там долго били. Затем, раскрывая насильно рот, долго кормили постными кислыми щами. Он сопротивлялся, но мужики снова стали бить, да так сильно, что Павлик проснулся. Яркое весеннее солнце уже сильно согрело землю. Разноголосые пташки просто оглушали своим пением. Точно старались похвалиться своим искусством перед пришельцами из зеленого царства. Но что это? Перед ним стоят два молодых мужика и впрямь пихают в бок, стараясь разбудить. Мальчик мгновенно вскочил на ноги, готовый бежать или скорее умереть, чем вернуться в барак.
Стой, мальчуган! Что ты здесь делаешь? С кем ты здесь?
Да не бойся, мы тебя не тронем. Расскажи нам, зачем ты здесь?
Я Павлик, убежал из сиротского приюта. Дяденьки, а вы не отправите меня туда снова?
Нет, не бойся. Куда же ты теперь думаешь идти?
В Сосновку, под Могилевом. Мы раньше там жили.
Ого! Ишь ты, аж под Могилев собрался пешком. Смелый.
А отец, мать, где твои?
Умерли от холеры. Одна сестренка Шура осталась. Ее тоже в какой-то барак увезли. Но я не знаю, где он.
Ну что, Соловей, возьмем мальца с собой. Не то пропадет в лесу один.
Думаю, с него выйдет толк, раз не побоялся из приюта бежать. Да и план у него, видишь, какие. Видно, отчаянный.
Смышленый пацан. Нужно только его воспитать по-нашему.
Слушай, Паша, пойдем с нами. У нас тебе будет хорошо, тепло, сытно.
А куда идти-то?
Наш дом в лесу. Мы вольные люди.
Не бойся, малец. Мы тебя не обидим и в приют не отдадим.
Мужики повели Павлика к поляне, где их ожидали оседланные кони, а также еще один дюжий молодец. Тот, кого звали Соловьем, подхватил Пашу под руки и посадил впереди себя на одного из коней. Долго ехали они лесными малозаметными тропами, пока, наконец, очутились на большой обжитой поляне. В центре было место для огромного костра, по краям построены землянки. Только спешились, отовсюду стали сходиться вооруженные мужики. Подошло и несколько женщин. Со всех сторон посыпались расспросы.
Эй, это что за диковина? Откуда малец?
Где вы его взяли? Вы какой милый!
А грязный какой, чумазый!
Да уймитесь вы, ироды! Напугаете пацана. Глянешь, голову в плечи втянул.
Атаману покажем, потом тешьтесь сколько угодно.
Только пальцем, смотри, никто не тронет его. А вот батька идет.
Что за шум? Безродный, Соловей. В чем тут дело?
Вот, атаман, в лесу мальчонку нашли. Сирота, без отца, без матери. Сбежал из приюта.
О, это хорошо, молодец. Видно, горяч. Глаза, видишь, как блестят, как у волчонка.
Вот то и мы подметили. Думаем, может, приживется у нас.
Что ж, пожалуй. Как звать-то тебя?
Павлушин.
Павел, значит? А фамилия как?
Тихомиров.
Тихомиров? Это нам не подходит. Твоя фамилия теперь будет Смоленый. Вон какой грязный, чумазый. Запомни, Смоленый. Понял?
Понял.
Пошли, Смоленый.
И так началась для Паши новая жизнь. Он быстро понял, что попал в разбойничью шайку. Постепенно он освоился с новой жизнью. Бесшабашная вольность, хорошая пища и веселое настроение под хмельком – все располагало его к этим людям. И он перестал думать о Сосновке. Не забыл только Шуру, и часто он грустил, думая, что ее уже нет в живых. Маленький Смоленый вскоре стал любимцем разбойников и общей забавой. Он живо интересовался их похождениями, и нетерпеливо ожидал новой добычи. Постепенно он стал забывать то, что родители когда-то ему говорили о грехе воровства. Так прошло 9 лет, и 20-летний Смоленый уже деятельно принимал участие в грабежах и разбоях. За свою сообразительность, ловкость и храбрость он стал помощником атамана. Их набеги наводили ужас на население на расстоянии 100 верст в окружности. Казалось, что их никто не найдет, не потревожит. Грабили они всех, кто попадался под руку, нередко и убивали. Но всему приходит конец. Один, довольно обыкновенный для разбойников случай, неожиданно произвел полный переворот в их жизни. Дело было глубокой осенью. Несколько разбойников со Смоленым во главе заметили как-то двоих мужиков, проезжавших на подводе по лесной дороге.
Чу, братва, слышите, бубенцы звенят. Никак на телеге кто-то едет.
Я ничего не слышу, с чего ты взял?
Да как же, я уж тоже слышу. Вон из-за поворота показалось. Посмотри, прямо на нас едет.
Точно? На ловца и зверь бежит. Два мужичка сидят в телеге.
Что делать будем, Смоленый?
Почисти мужикам карманы. Лошадь заберем. Кляча, хоть она и дохлая, на колбасу пойдет.
А с мужиками-то что сделаем?
Ясное дело. Только тихо надо сработать. А то вдруг следом за ними кто-то едет. Обрезы спрячьте. Работать будем ножами.
А мне все же топором привычней.
Подъезжают уже. Тише. Не спугните.
Ну, давайте, вперед!
Что это, Степан?
Избойники, не бил лошадей!
Эй, мужички, стойте, а там все равно не уйдете.
Да живей карманы выворачивайте.
Братья, ничего у нас нету, простые, мы из бедноты. Помилуйте, братья, истинно мы бедняки.
Вы что, не поняли? Быстро деньги сюда. Соловей, помоги, господа.
Неужели не ясно? Не дадите денег, убьем, как щенят.
Не убивайте, думаю, жена и пятеро малых детей.
Пощадите, братья, пощадите.
Кончайте.
Не дам богатства, поверьте.
Ты смотри, как в масло вошел. Полчерия поснес.
Мясник ты и есть, мясник. Быстро обыскаем. Что там у них есть?
У этого ничего нет, пусто.
Эх, досада, зазря грех на душу взяли.
Ну, у другого тоже пусто.
Ай-яй-яй. Ладно, одежку, обувь снимайте с убитых. Сгодится, в селе на хлеб поменяем.
Знамо дело, не бросим.
Так, слушай, Смоленый, тут в телеге котомка какая-то лежит.
Что там, подглядь?
Две книжки какие-то. А вот и деньги.
Деньги много?
Мелочь. 3,5.
Мясник, оттащи в кусты убитых подальше с глаз. Соловей, помоги ему. Жалко мужиков, зазря мы их.
Кто ж знал?
А книжки что, выбросили, что ли?
Да, на что они нам?
Ну, хотя бы на курево, косяк забить. Все ж польза. Ну, вы там управились, нет?
Все, порядок.
Вот тогда вперед. Пошла кляча. Но!
Вечером, после осмотра награбленных за день вещей, Павел взял обе книги и стал их просматривать. Одна под заглавием «Голос веры» была ему незнакома. Другая, «Новый завет», навеяла ему смутные воспоминания детства. Такая же книга была у его родителей Сосновки. Лежа на своей койке, Смоленый стал прочитывать те места из книги, которые ему случайно попадались.
Никто не ищет Бога. Гортань их открытый гроб. Языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их. Что за аспиды? Наверное, змеи какие-то. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их. Надо же, и тогда были такие же люди, как и мы. Ноги быстры на пролитие крови. Это же про нас. Эх, жалко мужичков. Кто они были? Ну-ка, может, в книге есть какие-нибудь документы? Может, какие-нибудь сведения об убитых? Нет, ничего нет. А вот надпись. 15 мая 1898 года. День моего обращения к Господу. Покаяние и возрождение. В этот день он простил меня и умыл святою кровью.
В стане давно уже все спали, а Смоленый глаз не мог сомкнуть. Он читал и не мог оторваться от книги. Казалось, что с ним что-то происходит. Будто бы он слеп, а теперь стал прозревать, подобно тому слепому из Евангелия. Перед глазами вновь и вновь проходили картины убийств и злодеяний, и оттого ужас напал на Павла.
Неправедные Царство Божие не наследует. Убийц и любодеев, и чародеев, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серой. Господи, что ж делать мне теперь? В каком кошмаре я живу? Сколько горя принес людям? Можно ли что-то исправить? Вот молитва этого человека. Закхей. Господи, половину имения моего раздам нищим. Если кого чем обидел, воздам вчетверо.
Павел, ты что, не спишь? Что ты там шепчешь?
Новый Завет читаю. Представляешь, тут будто все про нас написано. И все правда.
Ты спи лучше. Завтра время будет читать. Книга эта сильная. Я знаю. У меня мать штундистской была. Читала мне из нее. Mm-hmm. Только теперь я не достоин в руки ее взять. От этого Евангелия я бежал из дому, а оно меня и здесь нашло. Но теперь спасения мне нет. Только ожидание ада.
Слушай, Соловей, как за наше ремесло, наше кровавое, в народе нас зовут, а?
Ну, разбойники, знамо дело.
Так вот тут написано в этой книге, что вместе со Христом были распяты два разбойника. И один из них раскаялся, осознал свою вину. И за это раскаяние Христос обещал ему рай.
Не для нас это. Видно, то были не такие разбойники. Да ладно ты, спи. Завтра поговорим.
Смоленый закрыл книгу, положил под подушку и, закутавшись в одеяло, хотел уснуть. Но сон почему-то не приходил. На душе было тревожно. Опять и опять в памяти вставала картина, как те двое просили и молили на коленях пощадить их. Только под утро Смоленый забылся тяжелым сном и встал с какой-то тревогой в сердце. Все товарищи сразу заметили особенное выражение на его лице и не знали, чему его приписать. Некоторые думали, что Павел заболел. Несколько дней он ходил как потерянный, и никто не мог от него добиться, что с ним творилось. Товарищи, однако, не переставали расспрашивать о причине его задумчивости, и в конце концов Павел открылся некоторым из них, рассказав, что не может успокоиться с тех пор, как прочитал кое-что из книги, найденной у убитых. Много стало разговоров о этой книге среди разбойников. И вот дошло дело до атамана. Тот велел вечером собраться всем у костра и всем миром решить, что делать с книгой. В назначенный час вся банда была в сборе вокруг огромного костра.
Ну, Смоленый, говори, что у тебя.
Давай, выкладывай.
Не знаю, братва, с чего и начать. Одно скажу, что больше я так жить не могу, как раньше жил.
И что ты хочешь этим сказать?
Ну, то хочу и сказать, что не могу я больше участвовать в разбоях и всех грязных делах, тех, которые Евангелие называет грехом. Не могу я больше так жить, как раньше жил. С этой минуты я больше не Смоленый. Я Павел Тихомиров. И если Бог найдет это возможным, я хочу начать новую жизнь.
Ага. Вот видите, я же говорил, что все это от колдовских книг. Но на жетих было.
Правильно.
Точно. Жетих сразу надо было и не давать ему.
От которых хороший товарищ заболел.
Бросай ее в огонь, Смоленый, и выкинь эту чушь из своей головы.
Братцы, не спешите ругать книгу. Это святое Евангелие.
Да не наступай.
Наступничек наш, а?
Давайте послушаем. Пусть Павел сам расскажет нам о том, что его тронуло.
Ладно, помолчи.
Да и атаман еще не сказал ничего.
Давай, что думаешь, атаман? Гибнет весь Смоленый. Крыша поехала.
Послушаем атамана. Да.
Я думаю, спешить с осуждением книги не надо. Пусть Павел почитает вслух. А мы послушаем и рассудим, что делать с этой книгой дальше. Читай, Смоленый, а все тихо.
И Павел стал читать отдельные места из Евангелия. На поляне воцарилась тишина. И только сучья в огне потрескивали, да филины изредка ухали в чаще. И выпь стонала на ближайшем болоте. Чтение продолжалось довольно долго. По окончании все молча разошлись по разным углам. Настроение большинства разбойников было подавлено. Трудно было это объяснить, но книга произвела на всех сильное впечатление. С этого дня разбойники часто сходились читать чудесную книгу, и она действовала на них неотразимо. Прошло времени около месяца, и вот еще один молодой разбойник открыто заявил, что не может больше продолжать заниматься преступным ремеслом. Вслед за ним тоже заявил и Соловей, ближайший друг Смоленного, весельчак и острослов, любимец всей компании. Обстановка накалялась, и чувствовалось, что что-то должно произойти. И вот однажды вечером, когда вся банда собралась возле костра и слушала чтение Евангелия, Смоленый сказал:
«Ну вот, братва, мы все читаем и видим, что не туда зашли. И многие уж не могут и не хотят жить по-старому. Знаем мы и то, как надо. Но как начать жить заново? Возможно ли это для нас, а?
Может, папа призвать, чтоб грехи нам отпустил?
Да что папа?
Папа сам грешен.
Да ну, с чего ты взял?
Он тоже человек.
Ну и что из этого?
Что вы городите? Где вы увидели грешников? Да никто не грешен, как мы. Мне вообще прощения нет.
Разбойник на кресте. Ведь Христос простил его и в рай принял.
Мне не рай хочется. Душу бы облегчить хоть малость. Больно тяжело от грехов. Душа-то не меня.
Все замолчали. И только глубокие вздохи слышались на некогда шумной поляне. Долго так молча сидели разбойники. Каждый осмысливал свой жизненный путь. Вспоминал о прошлых преступлениях, грехах и сокрушался. Чем облегчить душу? Никогда не вернуть убитых людей их близким. Невозможно чем-то возместить нанесенный ущерб. И только остается оплакивать безбожное прошлое. Молчание нарушил молодой разбойник по прозвищу Мясник, которого он удостоился за свою крайнюю жестокость и привычку ходить на разбой с топором. Это он прикончил топором одного из мужиков, у которых было найдено Евангелие.
«Братва, ну что же мы все раскисли? Нельзя же так убиваться. Жить-то надо как-то. Знаю, что и у меня впереди ад. Я-то по боли вас зла сотворил. Но покуда живем, надо ж как-то не так. Ну, Соловей, возьми хоть гитару, спой что-нибудь. А то ведь так недолго и с ума сойти».
«Да песен ли, Мясник? Какие могут быть песни при нашем положении?»
«Песен еще не хватало нам.
А, мужички, дайте мне сказать. Песни, они разные бывают. По мне вот неделю целую песня слышится. Да та, что на милой Украине народной песней словет. Душа моя плачет в этой песне вместе с ее автором неизвестно».
«Так спой же эту песню, Соловей. Спой, пожалуйста».
«Спой, Соловьев, спой».
«Ты вот батька Соловьевым меня назвал. Да, фамилия моя такая, Соловьев. Это так приятно, когда тебя не кликухой кличут, а как мать нарекла. А звать меня Тарасом. Я имя свое уже более 10 лет не слыхал. Мать у меня штангисткой была, не знаю, жива ли сейчас. Помню, водила меня на богослужение, учила молиться, Евангелие читала и звала Тарасика. Это время вспоминается как самое счастливое, потому что безгрешное. Я радовался всему. И птички на ветке, и яркому солнцу, и небу ясному, и ломтику свежего хлеба. Я был счастлив. Хотя жили мы бедно. Сейчас же я горю в угрызениях совести, как в аду. Счастье, братцы, это ведь когда совесть чиста. Ну ладно уж, выговорился. Теперь спою.
Чому я не сокіл? Чому не літаю? Чому мені, Боже, ти крила не дав? Я б землю покинув і в небо взлітав. Далеко за хмари, подалі від світу, шукать собі долі на горе привіту і ласки у сонця, у зірок прохать. Та й в світі ясному себе
мрак не только в темном лесу, но и в сердцах этих некогда жестоких людей. Когда после слез покаяния они поднялись с колен, лица их были неузнаваемы. Все будто озарились небесным светом. Товарищи стали делиться друг с другом своими переживаниями. И хотя чувствовал всякий по-своему, но в одном были все едины. Камень осуждения упал с сердца. Прощен. Спасен, верю, слава тебе, Господь Иисус! Было на устах у каждого. Взошло солнце, и для вчерашних разбойников настал новый день, а вместе с ним и новая жизнь. Теперь это уже были не прежние разбойники с суровыми и жестокими лицами, но доброжелательные, беззлобные люди, кроткие и внимательные друг к другу. Два дня еще провели они вместе, в беседах, читая Евангелие, мечтая о новой жизни, планируя, как посвятить добрым делам остаток дней. И вот наступил день, когда они должны были расстаться. Семь человек во главе со Смоленым решили пойти в город и сдаться властям, чтобы принять заслуженное наказание за совершенные преступления. Другие же решили разойтись по разным путям и начать новую жизнь по усмотрению каждого.
Ну, братцы, настал расставание час. Последний раз мы вместе. Павел, прости нам еще из Евангелия, и будем прощаться.
Братья, я прочту вам место, которое читал прошедшей ночью при лучине. Написано в Евангелии от Матфея. Когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватых, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот описано дальше, как Иисус исцелил их, изгнал бесов, эти двое пошли за Христом. Не так ли, братья, вышли с нами, а? И Господь помиловал нас, слава Ему! И сохрани, Господь, чтобы кто вернулся на прежнюю дорогу. Пусть Бог поможет нам, а? Давайте еще раз помолимся вместе. Давай. Предадим себя и всех нас в руки Божьи.
Все склонились на колени. Громко, не стыдясь слез, стали молиться о себе, о товарищах, о тех, кому причинили зло, о сиротах, вдовах и всех скорбящих. После молитвы Тарас Соловьев взял гитару.
Вместе с Евангелием в тот страшный день мы отняли у своих жертв еще одну книгу «Голос веры». Это сборник божественных песен. И в нем я нашел дописанную такую хорошую песню. Я сейчас ее спою вам в пожелание.
Вышел я на новую дорогу, впереди тернистый путь лежит, а вдали к небесному чертогу огонек живительный горит, огонек живительный горит. За спиной, как волны у прибоя, что-то грозно стонет и ревет. Это он, не знающий покоя, грешный мир назад меня влечет, грешный мир назад меня влечет. Никогда назад я не вернусь, хоть и путь мой труд. Никаких преград я не страшусь, впереди лишь был бы огонек, впереди лишь был бы огонек, огонек живительный и чудный, путь моим невидимым вождем. Помоги пройти дорогой трудной, помоги войти в отцовский дом. Войти в отцовский дом.
После песни началось трогательное расставание. Много было сказано взаимных пожеланий, много было и слез. И вот, через малое время на некогда шумной поляне стало тихо, тихо навсегда.
Thank you.
Твердо и решительно подходил Смоленый с товарищами к городу. На первой же улице они обратили на себя внимание прохожих, недоумевающих, откуда взялась эта группа пестро одетых вооруженных людей. Скоро они подошли к двухэтажному зданию, на фасаде которого висела вывеска «Окружная прокуратура». Войдя внутрь, Павел обратился к секретарю прокурора.
«Доложите господину прокурору, что нам необходимо его видеть».
«Кто вы будете и по какому делу?»
«По очень важному делу. Так и скажите».
«Хорошо, я доложу».
«Ну, братья, с Богом. Пойдем по прямому пути».
«Может, кто передумал, а? Еще не поздно».
«Нет, дороги назад у нас нету.
Мы твердо решили».
«Просят».
«Господин прокурор, мы разбойники».
«Что за глупые шутки вы себе позволяете, господа?»
«Это не шутки, это истинная правда».
«К сожалению».
«Что вам нужно? Как вы посмели?»
«Господин прокурор, мы действительно разбойники. Но вы нас не бойтесь. Мы пришли к вам признаться и покаяться».
«Мы глубоко сознаем, какое зло делали. Но вот мы пришли принять положенное за разбой наказание».
«Невероятно. Охрана, срочно с отрядом солдат в мой кабинет».
«Поступайте с нами так, как требует справедливости».
«Вот наше оружие. Заберите его».
«Потрясающе. Неужели это не спектакль? Что побудило вас к такому шагу?»
«Евангелие. Месяц назад мы на лесной дороге ограбили и убили двух крестьян.
Было дело.
У них была найдена книга «Новый Завет». Когда мы ее стали читать, открылись глаза наши. Бог посетил нас покаянием, и вот мы решили начать новую жизнь. Теперь я не Смоленый, я Тихомиров, Павел».
«Все, что сказал Павел, верно. Да. Теперь мы в руках правосудия».
«Что заслужили мы, то и понесем».
«Господин прокурор, вы вызывали?»
«Да. Одеть всем наручники».
«Давай руки сюда. Следующий». «Ах, что ты там замешкался?»
«Солдат, унесите оружие. Всех арестованных в отдельные камеры до окончания следствия. Уведите их».
«По одному выходим».
Бывших разбойников повели в тюрьму, а в кабинете остались только прокурор и офицер жандармерии.
«Потрясающий успех! Это действительно разбойники? Господин прокурор, как вам удалось голыми руками изловить этих негодяев?»
«Представьте себе, поручик, они сами пришли».
«Шутите. Вероятно, вы прекрасно завершили крупную операцию по поимке преступников. Поздравляю вас».
«Оставьте ваши дифирамбы, они неуместны. Я познакомился с этими разбойниками, если, конечно, так их уместно теперь называть, 5 минутами раньше вашего».
«Что вы хотите этим сказать? Не понимаю вас».
«Эти люди сами пришли, с повинной».
«Все 7?
«Именно. Их приход так неожидан для меня, как снег в летнюю жару».
«Что же побудило их? Они, вероятно, попались. У них просто не было другого выхода».
«Извините, сударь, я должен идти. Притом считаю наш разговор несколько преждевременным. В интересах следствия я должен его прекратить. Ваше дело сейчас организовать должную охрану».
«Да, понимаю. Но это невероятно. Этого просто не может быть».
Весь остаток дня прокурор был под впечатлением происшедшего, пытаясь дать ему какое-нибудь объяснение. Вечером за ужином он рассказал о невиданном доселе событии жене.
«Обычно преступники либо отрицают свою виновность, либо с трудом и частично в ней сознаются, под давлением неоспоримых улик. Или же, когда виновный пойман на месте преступления. Эти же пришли с повинной добровольно».
«Правда?»
«Причем утверждают, что только сила Евангелия побудила их на этот шаг. Даже более того, можно утверждать, что это не порыв временный, а глубокий внутренний процесс».
«Неужели?»
«Лично я не вижу в этих людях разбойников. И если б не оружие, которое они принесли и сдали, я никогда не поверил бы, что это преступники. Эх, видела бы ты их глаза, выражение их лиц».
Удивительно, как поверить в такое? И все, говоришь, у них произошло под влиянием Евангелия?
Вот именно. Как ты думаешь, Таня, а не почитать ли и нам Евангелие? Может быть, мы поймем, чем оно так действует на людей. А то ведь мы совсем его не знаем.
Я как-то читала, когда только нам подарили его в церкви при венчании. Но оно меня мало заинтересовало. Не пойму, что могло на них так подействовать?
А я все же хочу прочесть.
Что ж, смотри, ты будешь читать в кабинете? Я сегодня устала, с твоего согласия хотела бы пойти отдохнуть пораньше. Вот только дам распоряжение прислуги.
Ну хорошо, иди, а я все же почитаю и скоро приду.
И Юрий Николаевич поднялся в свой кабинет этажом выше. Там немало труда стоило ему найти среди множества книг домашней библиотеки Евангелие. Вооружившись очками, он стал с интересом листать книгу. Внимание его остановилось на 12 главе Евангелия от Иоанна, и он начал ее читать. Он мысленно одобрял Марию, которая для Христа не пожалела драгоценного благовония, и осуждал с точки зрения свода уголовных законов предателя Иуду, этого тайного вора, подводя его деяния под соответствующие статьи. Он поражался всемогуществом Христа, воскресившего Лазаря, тело которого начало разлагаться, и удивлялся неверию законников, бывших, вероятно, среди очевидцев неслыханного чуда. Он глубоко задумался над притчей о горчичном зерне, которое должно умереть, чтобы принести плод, но не мог понять истинного смысла иносказания. Когда же он дошел до слов, когда я буду вознесен от земли, всех привлеку к себе. Прокурор почувствовал, как дорог стал ему распятый, как душа его согрелась Божьей любовью, и он потянулся ко кресту, с которого раздалось великое слово «Совершилось».
Так не эта ли сила привлекла Тихомирова и его товарища? А вот еще сильное место. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас последний день. Не потому ли оставили разбойники свое гнусное дело?
Юра, уже поздно, пора отдыхать. Завтра тебе на службу.
Таня, я что-то начинаю понимать. Мы ведь верим, что Бог есть. Мы не безбожники, не марксисты. Мы ведь христиане. И вот Бог есть, и Евангелие – это Его живое слово. Это не просто книга. Это образ жизни, образ мыслей. Оно живое и имеет силу. Поэтому и разбойники превратились в добрых людей. Это сделал Бог через Евангелие. Ведь когда Христос был распят, то один из распятых с ним разбойников тоже раскаялся. Но он был прибит ко кресту, не мог никуда уйти от расплаты. Эти же люди могли просто не приходить, а продолжать разбойничать, скрываясь в тайге.
Да, Юра, все это удивительно, но ты слишком много об этом думаешь. Пойдем отдыхать.
Идем. Да, извини, я заставил тебя долго ждать.
Давно уже жена спала, а Юрий Николаевич не мог уснуть. Лишь только закроет глаза, как слышится ему: «Слово мое будет судить вас». И кажется, что он не прокурор уже, а подсудимый, и слышит статьи Божьего закона, осуждающие его за сделанные в жизни проступки и грехи, к вечному заточению к тьме кромешной. И будто ищет он защитника себе, зовет его, но найти не может. Под утро лишь Юрий Николаевич забылся коротким сном. За завтраком он рассказал жене о своих тяжелых переживаниях и сделал категоричное заявление.
Таня, с сегодняшнего дня многое переменится в нашей жизни.
Юра, не надо, не говори ничего, успокойся. Ты переутомился, плохо спал, близко к сердцу берешь и разбойников этих, и Евангелия. Нельзя так перегружать психику. Тебе всегда отличала трезвость ума и рассудительность. Но сейчас тебе больше говорят эмоции, чем рассудительность.
Нет, дорогая, я более чем рассудителен. Итак, с сегодняшнего дня я больше не прокурор.
Юра, ты с ума сошел? Что ты говоришь? Твоя карьера началась так блестяще.
Таня, я не карьерист, ты это знаешь. Но то, о чем я говорю, слишком серьезно, чтобы предаваться только амбициям. Я действительно написал рапорт об уходе со службы. Более я не прокурор. С сегодняшнего дня мое призвание защитник. И первое дело, которое я беру, это дело Павла Тихомирова и его товарищей. Думаю, мне не откажут в должности адвоката.
Тихомирова и шестерых его товарищей рассадили по одиночным камерам. Все следователи, снимавшие допрос с бывших разбойников, удивлялись сделанному ими шагу. И особенно поражались факту, что эти люди совершенно переродились исключительно под влиянием Евангелия. Так вот какова сила этой божественной книги, когда к ней подходят с чистым сердцем и желанием знать правду. Вскоре в городе начали говорить не только о раскаянии бывших разбойников, но и о внезапном выходе в отставку прокурора. Через год все семеро предстали перед судом. Новому прокурору не пришлось сгущать краски в своей обвинительной речи ввиду их добровольного признания. А бывший прокурор, выступавший теперь в качестве защитника, произнес прекрасную речь в защиту обвиняемых и просил присяжных о снисхождении для людей, принесших глубокое раскаяние и желающих начать трудовую, честную жизнь. Тем не менее, приговор был суров – 10 лет каторжных работ. Приговор подсудимые приняли с полным смирением, в сознании, что его заслужили, и отказались от права обжалования. Суд был при открытых дверях, когда вчерашним разбойникам было предоставлено последнее слово. Каждый в искренних словах жалел о том, что столько лет причинял зло людям и говорил о действии на его душу Евангелия. Многие в зале были растроганы, и было заметно, что во многих сердцах Слово Божие пустило живой росток. После суда арестанты были отправлены по назначению в разные места поодиночке, кроме Тихомирова и Соловьева, предназначенных в один лагерь. Прощаясь, осужденные давали друг другу обещание при всех обстоятельствах быть честными, оставаться верными Господу и говорить другим о любви Божьей. Тихомиров и Соловьев были отправлены на Байкал. По всем пересыльным тюрьмам, где только приходилось им бывать, рассказывали они о силе Евангелия и о любви Божьей. Везде находились люди, с большим вниманием слушавшие их простое свидетельство и принимающие его к сердцу. Но вот, по прошествии нескольких лет была объявлена амнистия по случаю какого-то счастливого события государственной важности, и Павел с Тарасом были освобождены досрочно. Прощаясь со всеми уверовавшими через них на каторге, они поручили всех Богу, как своих духовных детей, а те плакали при разлуке. И вот Тихомиров и Соловьев пошли пешком по направлению к Иркутску и Томску. Заветной их мечтой было добраться до европейской части страны, на родину. Разливались реки, пробуждалась природа после долгого зимнего сна. Перелетные птицы громадными стаями спешили в родные места, где оставили свои гнезда. А Тихомиров и его товарищ стремились на родину, где их гнезда были давно разорены. От железной дороги они далеко не отходили, чтобы не заблудиться. Павел старался, но не мог припомнить название той станции, где потерял отца, мать и сестру. Ему очень хотелось взглянуть на те снеговые щиты, под защитой которых он столько выстрадал в детстве.
Эх, Тарас, красота-то какая! Весна!
соловьи, жаворонки заливаются. Чудная пора. Все пробуждается после зимнего сна, будто воскресает к новой жизни.
Ох, воздух-то какой.
А ведь где-то в этих местах много лет назад похоронил я отца и мать. Как сейчас помню, сидели мы с Шурой со снегозащитными щитами. Холодно, голодно, страшно. И горе, ужасное горе одно за другим обрушивается на нас.
Да, Павел. Если бы Христос не помиловал нас, где бы мы сегодня были?
Истину ты говоришь, Тарас. Слушай, уже вечереет, надо и о ночлеге подумать. Вот на пути у нас городишко, остановимся здесь.
Вот женщина идет по воду, давай спросим, может, верующих кого знает.
Женщина, постойте.
Что вы хотели?
Расскажите, пожалуйста, у вас тут в городе есть христиане, которые иконам не молятся?
Это штунды, что ли?
Да, они.
Есть, конечно, где сейчас только нету.
А вы не укажете нам, где кто-либо из них живет?
Ну почему же не сказать? Прямо напротив моей хаты молодые штунды живут.
Отлично.
Идем за мной. Я домой иду, провожу вас.
Вот спасибо, идем.
Через несколько минут наши путники стояли перед калиткой небольшого дома. Во дворе весело играли двое малых детей. Постучали. Из дома вышла молодая приветливая хозяйка.
Вы к нам? Кого вы ищете?
Мир вам.
О, вы братья?
Да, приветствуем вас. Мы братья. Ищем ночлега.
Что ж, мы всегда рады. Проходите в дом. Как звать вас, дорогие гости?
Павлом меня звать. Это мой друг Тарас.
А вас-то как звать?
Александрой. Проходите в хату. А я сейчас Леню, мужа своего, позову. Он огород копает.
Прошло немного времени. И гости вместе с хозяевами уже сидели за обильным столом. И что тут только не было. Масло, сметана, большой молочник со сливками, 2-3 сорта печенья, вареные яйца и душистый белый хлеб. Блестящий самовар весело шумел. За ужином гости увлеченно рассказывали чудесное повествование о том, как Господь через Святое Евангелие пробудил к новой жизни разбойников. Как семеро из них сдались властям, как уже вдвоем они отбывали наказание на каторге, проповедуя Слово Божие среди преступников. Рассказывали о том, как многие обращались от зла к Богу, от тьмы к свету. Дети хозяев, мальчик и девочка, затаив дыхание, слушали интересный рассказ с открытым ртом. В беседе время шло незаметно. Большие часы звонко пробили полночь. Все склонились на колени и благодарили Господа за чудные дела Его для спасения гибнущих грешников. После молитвы хозяйка спросила.
Куда же вы теперь, братья, направляетесь?
Идем на родину, в Россию.
А родные там есть?
У меня мать жила в Киевской губернии. Не знаю, жива ли сейчас. Она у меня христианка.
А у меня никого нет. Иду в родную деревню. Под Могилевым.
От последних слов хозяйка вздрогнула. Схватилась обеими руками за стол и, подавшись вперед, впилась взглядом в глаза Тихомирова.
Что? Что вы сказали? Вы из Могилевской губернии? А деревня как называется?
Сосновка. Но там у меня никого нет. Родители умерли от холеры. Была у меня одна сестра. Шурой звали. Когда мне было 9 лет, нас разлучили. Ее отправили в другой детдом, и я потерял ее из виду. Эх, наверное, она погибла давно, как умирали много осиротевших переселенцев от голода и болезней. Хорошая была сестренка, славная. Меня жалела, как родная мать.
Шура!
Я, Машенька, я! Миленький ты мой братик, родненький ты мой!
Шурочка, сестренка моя!
Машенька, дорогой мой! Неужели это правда?
Шура, так это брат твой? Вот чудеса!
Шурочка!
Трудно описать чувства всех по поводу этой радостной встречи. Все плакали слезами благодарности, не могли скрыть нахлынувших чувств. Склонившись на колени, благодарили Бога. Потом опять обнимались, целовались. Павел взял на руки племянников, которые перепугались и принялись плакать. Но он ласкал их, прижав к себе, и дети быстро успокоились, взаимно обняли дядю и стали целовать его. Радость у всех была такая, что ее не описать словами. Шура не знала, за что взяться. Она снова и снова подходила к брату и обнимала его.
«Пашенька, родненький мой, я вновь вижу тебя. Какое счастье!»
«Да, Шурочка, среди скорбей такую радость дал нам Господь!»
«Когда вы только подходили к калитке, мое сердце затрепетало. А я еще подумала, с чего бы это? А ну вот что за радость!»
«Да, Шура, считай, 20 лет мы не виделись. Расскажи, как ты прожила эти годы? Каким образом так чудно строилась твоя жизнь? Ведь не надеялся я уж увидеть тебя, а ныне встретил в таком благоденствии и служащий Господу всем домом».
«Да, Господь чуден. Когда меня увезли в барак для девочек, я тоже там натерпелась горюшка. Холод, голод. До осени дожили кое-как, а там стали умирать дети.
Да.
Тогда из окрестных поселков добрые люди стали разбирать детей по домам, чтоб не замерзли зимой. Меня взяла бедная вдова.
Слава Богу.
У нее своих четверо было, но и мне нашлось место в маленькой избе под плоской соломенной крышей у тети Дуни. Она была христианкой, и сейчас она уже у Господа.
Да.
Мы всегда молились и читали Евангелие. Я тоже молилась, и особенно о тебе, Пашенька. 14 лет я обратилась к Господу, вскоре приняла крещение».
«Ну а дальше, дальше что было?»
«А дальше я расскажу. 18 лет Шурочка превратилась в милую, богобоязненную, любящую Господа и ревностную в труде девицу. Пела в хоре. И вот приехал в наш город с посещением этот хор. Я тогда еще служил бухгалтером в торговом доме. Господа не знал. Тогда было большое пробуждение, и я обратился к Господу. Ну а через год Шурочка стала моей женой. А что случилось после того, через 9 лет, все мы свидетели».
«Слава Господу, дорогие мои! Мне хочется вновь и вновь благодарить Его».
«Так давайте еще склонимся в молитве».
«Давайте».
Только под утро в доме загасили свечу и легли хоть немного поспать. Но Павел и Шура не могли глаз сомкнуть. Перед глазами проходили картины прошедшей жизни. Смерть отца и матери, снеговые щиты, поезд, слезы разлуки.
«Иисус, слава тебе! Чудно ты сотворил сегодня. Да не только сегодня».
«Господь, благодарю тебя за Пашеньку. Какая радость! Какое счастье!»
Погостив 3 дня в счастливой семье, Павел с Соловьевым решили продолжить путешествие на родину. Шура решила сопровождать брата в дороге, чтобы вместе повидать разоренное свое гнездо и вместе принести благую весть сосновцам. Поехали поездом. Все расходы взял на себя Леня, муж Шуры. Вот и европейская Россия. Самарская губерния, Саратовская, Пензенская, Воронежская, Курская, Киевская. В Киеве Соловьев простился с друзьями и поехал в родную деревню, а поезд повез дальше наших счастливых путников. Вот и родная Сосновка. И хотя в уме давно изгладились воспоминания о столице детства, все же сердцем они чувствовали, что это оно, единственное место на земле, самое дорогое. Павел смотрел на дорогие сердца дома, людей, и взор застилали слезы. Шура тоже от волнения часто вытирала платочком слезы, вспоминая далекое детство.
«Ну ладно, Шура, полно плакать, утри слезы».
«И ты утри, Пашенька».
Виктора. Не могу. Я думаю, надо попытаться найти родственников. Вдруг кто-то из наших остался еще здесь.
Конечно, давай попытаемся.
И вот новая радость ожидала их. В Сосновке нашлись два родные брата отца Тихомировых, две тетки и еще несколько родственников. Все они очень удивились появлению племянников, о которых слышали, что они умерли давно вместе с родителями. И вот счастливые родственники собрались в доме старшего из Тихомировых. Праздничный стол накрыт, и гости стали наполнять стаканы самогонкой и брагой. Но Павел обратился ко всем присутствующим.
Простите нас, дорогие родственники, но эту жидкость мы не пьем. И очень просили бы вас воздержаться от этого сегодня. Мы с Шурочкой хотели бы рассказать вам о нашей судьбе, о всем, что довелось пережить. Как умер папенька, ваш брат Степан Тихомиров, как мамочка умерла. Как скитались мы, сколько горя пережили.
И сколько радости пережили. И переживаем, что Господа познали. Да. Поэтому милостиво просим вас об этом.
А с питьем Слово Божие не совмещается.
Так и мы ж не нехристи, а водочку во всяком удобном случае потребляем.
Да разве грех выпивать-то?
Ну, Писание учит, чтобы христиане были трезвы, непристрастны к вину. А также написано, что пьяницы Царство Божие не наследуют.
Когда человек выпивает, разум его затуманен. И хотя он вроде бы и весел, но мыслит не так хорошо, как трезвый.
Да.
Господь же дает нам радость в Духе Святом, который и сердце веселит, и разум просвещает.
Ну, убедили, племянники, убедили.
Да, слава Богу.
Так рассказывайте, да все по порядку, не упустите ничего.
И полился удивительный рассказ о всех испытаниях и страданиях, выпавших на долю семьи Степана Тихомирова. Всех присутствующих до слез тронуло повествование о том, как в далекой Сибири малые дети остались сиротами. Но и на этом страдания их не кончились. Впереди ожидали разлука, детдом, голод, холод, нужда. Особенно поразил всех рассказ Павла о его приключениях в шайке разбойников. Это походило на судьбу героя из книги приключенческого или детективного жанра. Но все это было правда, и потому весьма удивительно. Но главные события были впереди, когда Святое Евангелие, эта маленькая книга в скромной обложке, попала в среду этих жестоких людей. Оно покорило их и возродило к новой, святой, безгрешной жизни. Под действием живых лучей Слова Божия бежала тьма, и для людей наступал новый день, счастливый и прекрасный. И этот свет проник в сердца прокурора, проник в камеры тюрем и бараки на каторге, где согревал и просвещал окоченевшие в безбожье сердца. После рассказа все родственники выразили единое желание вместе читать Святое Евангелие. На следующий вечер собрались вновь, но в еще большем количестве. Приходили соседи, друзья, дальние родственники. Почти две недели гостили Павел и Шура в Сосновке. Затем вернулись в Сибирь. Шура была в заботах о семье. Павел жениться не спешил. Он трудился благовестием в окрестных селах и городах, неся свет Евангелия живущим во тьме. Через год он вновь посетил родную Сосновку и нашел там небольшую общину евангельских христиан. Дядя, старший брат его отца, был служителем. Велика же была о том радость у Павла Тихомирова. Через всю жизнь пронес он то старенькое Евангелие, которое обогрело кровь убитого им когда-то брата. На первой его странице Павел сделал и свою надпись. Она гласила:
«Прости меня ради Христа, дорогой брат. Я убил тебя, потому что сам был мертв во грехах моих. Господь меня простил и оживотворил. А твоя безвременная смерть телесная привела к вечной жизни не только меня, но и многих подобных мне разбойников и грешников. Твое Евангелие, как живой поток, размягчило зачерствелую душу, напоило меня жаждущего и течет далее, напояя и животворя других людей. Да будет благословен твой Бог и мой. Аминь».